Оба туалета в вагоне оказались заняты. Между тем поезд прибыл на пограничную станцию. Я инстинктивно бросился в вагон-ресторан, сел за столик и заказал бутылку дорогого вина и несколько блюд. «У вас есть багаж?» — спросил Кёльнер. «Да, в соседнем вагоне первого класса. Может быть, вы дождетесь, пока пройдет досмотр? Я мог бы это место оставить за вами. Боюсь, что это продлится довольно долго. Принесите мне пока поесть, я голоден. Уплатить я могу вперед, чтобы вы не опасались, что я сбегу». Я надеялся, что в вагоне-ресторане смогу избежать проверки, однако ошибся. Не успел Кёльнер принести вино и тарелку супа, как появились двое в форме. К тому времени я засунул деньги под войлочную подстилку на столе, поверх которой лежала скатерть. Письмо Елены я вложил в паспорт. «Паспорт», — отрывисто сказал чиновник. Я подал ему паспорт. «Есть багаж?» — спросил он, не успев даже раскрыть паспорт. «Только небольшой чемодан», — сказал я, — «в соседнем вагоне первого класса». «Вы должны нам показать его», — сказал второй. Я встал. «Оставьте место за мной», — сказал я Кёльнеру. «Конечно, вы же уплатили вперед». Первый чиновник взглянул на меня. «Вы уже уплатили?» «Да, ведь иначе я не смог бы пообедать. За границей уже надо платить валютой, а у меня ее нет». Чиновник вдруг засмеялся. «Неплохая идея», — заметил он. «Странно, что она немногим приходит в голову. Идите вперед. Мы осмотрим еще один вагон». «А мой паспорт?» «Мы вас найдем». Я вошел к себе в купе. Мой спутник сидел там, и вид у него был еще более беспокойный. Пот катился с него градом. Платок, которым он вытирал себе лицо, был совсем мокрый. Я взглянул на вокзал и открыл окно. Если бы меня захотели арестовать, выскакивать, конечно, было бессмысленно. Однако открытое окно все-таки несколько успокаивало. Второй чиновник появился в дверях. «Ваш багаж». Я вынул чемодан и раскрыл его. Он взглянул внутрь, затем осмотрел чемодан моего спутника. «Хорошо», — сказал он и попрощался. «А паспорт?» — спросил я. «Он у моего коллеги». Его коллега появился в ту же минуту. Оказалось, однако, что это уже другой, член национал-социалистской партии, худой в очках и высоких сапогах. Шварц улыбнулся. «Как немцы любят сапоги!» «Они нужны им», — сказал я, — «ведь они бродят по колено в дерьме». Шварц осушил стакан. Вообще, в течение ночи он пил мало. Я взглянул на часы, было уже половина четвертого. Шварц заметил это. «Теперь осталось уже немного», — сказал он. «У вас будет еще достаточно времени, чтобы нанять лодку и сделать все остальное. Я уже приближаюсь к периоду счастья, а о нем долго рассказывать невозможно». «Чем закончилась проверка?» — спросил я. Портай Геноссе прочел письмо Елены. Примечание. «Товарищ по партии». Так нацисты называли друг друга. Прочел письмо Елены. Он вернул мне паспорт и спросил, есть ли у меня в Швейцарии знакомые. Я кивнул. «Кто?» «Господа Аммер и Ротенберг». Это были имена двух нацистов, которые работали в Швейцарии. Каждый эмигрант, побывавший в этой стране, знал и ненавидел их. «А кто еще?» «Наши друзья в Берне. Надеюсь, не нужно перечислять их всех». Он выбросил руку вперед. «Конечно. Желаю удачи. Хайль Гитлер». Мой спутник, однако, оказался менее удачливым. Его заставили предъявить все бумаги и подвергли перекрестному допросу. Он потел, заикался и выглядел очень жалким. Я не мог больше этого вынести. «Можно мне вернуться в вагон-ресторан?» — спросил я. «Разумеется», — откликнулся Портай Геноссе. «Приятного аппетита!» Вагон-ресторан был полон. За моим столиком сидела компания американцев. «Где же мое место?» — спросил я Кёльнера. Он пожал плечами. «Я не мог его сохранить за вами. Что поделаешь с этими американцами? Они не понимают ни слова по-немецки и садятся, где им вздумается. Займите другое место, чуть подальше. Не все ли равно, за каким столом сидеть? Я уже переставил туда ваше вино». Я не знал, что делать. Семья американцев весело и бесцеремонно заняла все четыре места за моим столиком. Там, где лежали мои деньги, сидела сейчас прелестная 16-летняя девушка с фотоаппаратом. Если бы я стал настаивать на том, чтобы обязательно занять свое место, это возбудило бы только всеобщее внимание. Мы находились еще на германской территории. Я был в нерешительности. «Присядьте пока за тот стол», — посоветовал Кёльнер. Вы сможете занять свое прежнее место, как только оно освободится. Американцы едят быстро. Пару бутербродов с апельсиновым соком и все. А я затем подам вам настоящий обед». «Хорошо». Я сел так, чтобы наблюдать за деньгами. Странно, еще минуту назад я отдал бы все, лишь бы пробраться за границу. Но теперь я сидел и думал только о деньгах. Я готов был напасть на этих американцев, чтобы заполучить деньги, едва только поезд окажется в Швейцарии. Мимо по перрону провели маленького потного человека из моего купе. При взгляде на него меня охватило глубокое бессознательное удовлетворение, что это был не я. Я жалел его, но дешевое чувство сострадания, охватившее меня, было всего лишь небольшой подачкой судьбе. Конечно, я был отвратителен, но я ничего не мог и не хотел предпринять. Я хотел спастись, и мне нужны были мои деньги. Ведь это были не просто деньги. Обыкновенное, шкурное, эгоистическое личное счастье. Они означали безопасность, покой, жизнь с Еленой, пусть хотя бы в течение нескольких месяцев. Нам никогда не освободиться от этого. Но наше второе «я», которое не поддается контролю, всегда наблюдает за этой комедией. «Господин Шварц», — прервал я его, — «как вы все-таки опять завладели деньгами?» «Вы правы», — смутился он, — «я отвлекся. Но эта нелепая тирада посвящена все той же теме. В вагон-ресторан вошли швейцарские таможенники. Оказалось, что у американцев были не только чемоданы, но и крупные вещи в багажном вагоне. Они удалились, и дети последовали за ними. Кёльнер оказался прав. С едой американцы управились быстро. Стол был убран, и я пересел опять на свое место. Я положил руку на скатерть и почувствовал небольшую выпуклость». «С таможенным досмотром покончено?» — спросил Кёльнер, переставляя бутылку ко мне на стол. «Конечно», — сказал я. «Принесите мне жаркое. Мы уже в Швейцарии?» «Еще нет. Как только тронемся, переедем границу». Он ушел. Когда же, наконец, тронется поезд? Меня охватило последнее лихорадочное нетерпение. Оно вам, конечно, знакомо. Я смотрел в окно на перрон. Там стояли и ходили люди. Приземистый человечек в смокинге и коротких брюках продавал с никелированной тележки шоколад и гумпольдткирхенское вино, яростно зазывая покупателей. Показался мой знакомый, вспотевший пассажир. Теперь он был один и быстро бежал к вагону. «Однако вы здорово пьете», — послышался голос Кёльнера. «Что вы сказали?» «Я говорю, что вы пьете вино, словно заливаете пожар». Я взглянул на бутылку. Она была почти пуста. Я не заметил, как выпил ее. В этот момент вагон дрогнул. Бутылка наклонилась и упала. Я успел подхватить ее. Поезд тронулся. «Принесите мне еще одну», — сказал я. Кёльнер исчез. Я вытащил деньги из-под скатерти и сунул их в карман. Вернулись американцы. Они уселись за стол, откуда я только что пересел, и заказали кофе. Девочка принялась фотографировать пейзажи. У нее был хороший вкус. Мы проезжали через красивейшие места мира. Кёльнер принес вино. «Мы уже в Швейцарии». Я заплатил и дал ему хорошие чаевые. «А вино возьмите себе», — сказал я, — «оно мне уже не нужно. Я хотел отметить одно событие, но, кажется, и одной бутылки оказалось более чем достаточно».
«Это от того, что вы выпили ее натощак», — объяснил он.
«Возможно». Я встал. «Может быть, у вас день рождения?» «Юбилей», — сказал я. «Золотой юбилей». Маленький человек в купе некоторое время сидел молча. Пот с него, правда, уже перестал литься, но видно было, что костюм и рубашка у него насквозь мокрые. Он спросил: «Мы уже в Швейцарии?» «Да», — ответил я. Он ничего не сказал и поглядел в окно. Мимо проплыла станция с швейцарским названием. Поезд остановился. На перроне появился начальник станции, швейцарец. Двое швейцарских полицейских болтали возле груды багажа, предназначенного для погрузки. В киоске продавали швейцарские шоколад и колбасу. Человек высунулся в окно и купил швейцарскую газету.
«Это уже Швейцария?» — спросил он мальчишку.
«Да, а что еще? 10 чернушек».
«Что?»
10 чернушек, 10 сантимов за газету». Он отсчитал деньги с таким видом, будто получил крупный выигрыш. Перемена валюты, кажется, в конце концов его убедила. Мне он не поверил. Он развернул газету, просмотрел ее и отложил в сторону.
Поезд опять пошел. Усыпляюще стучали колеса. Меня охватило глубокое чувство свободы. Мой спутник начал что-то говорить. Я заметил, что губы у него двигаются, и только тогда услышал его голос.
«Наконец-то выбрались», — сказал он и пристально посмотрел на меня. «Наконец-то выбрались из вашей проклятой страны, господин Партай-Геноссы. Из страны, которую вы, свиньи, превратили в казарму и концентрационный лагерь. Слава богу, хоть здесь, в Швейцарии, вы уже не в состоянии приказывать. И человек может открыть рот, не боясь получить удар сапогом в зубы. Что вы сделали из Германии, вы, разбойники, убийцы и палачи?»
В углах рта у него появилась пена. Глаза готовы были выскочить из орбит. Он походил на истеричку, которая вдруг увидела жабу. Он считал меня тоже одним из Партай-Геноссы, и после того, что он услышал, он был, конечно, прав. Я слушал его совершенно спокойно. Я был спасен, что по сравнению с этим значило все остальное.
«Вы, должно быть, очень смелый человек», — сказал я наконец. «Ведь я, по крайней мере, на 20 фунтов тяжелее вас и сантиметров на 15 выше. Впрочем, постарайтесь высказаться. Это облегчает».
«Насмешки?» — крикнул он, выходя из себя. «И сейчас еще хотите надо мной издеваться? Ошибаетесь? Это прошло и прошло навсегда. Что вы сделали с моими стариками? Что вам сделал мой отец? А сейчас? Сейчас вы хотите поджечь весь мир?»
«Вы думаете, будет война?» — спросил я.
«Так, так, издевайтесь дальше, будто вы этого не знаете. А что же еще остается вам делать с вашим тысячелетним рейхом и чудовищным вооружением? Вам, профессиональным преступникам и убийцам, если вы не начнете войну, ваше мнимое благополучие лопнет, и вы вместе с ним».
«Я тоже так думаю», — сказал я и почувствовал вдруг, как по лицу скользнул теплый луч позднего солнца. Его прикосновение было похоже на ласку. «Но что будет, если Германия победит?» Человечек в пропотевшем костюме молча уставился на меня и судорожно глотнул.
«Если вы победите, значит, Бога больше нет», — сказал он с трудом.
«Я тоже так думаю». Я встал.
«Не прикасайтесь ко мне», — зашипел он. «Вы будете арестованы, я остановлю поезд, я донесу на вас. На вас и так нужно донести, потому что вы шпион. Я слышал, о чем вы говорили».
«И этого еще не доставало», — подумал я. «Швейцария — свободное государство», — сказал я. «Здесь не арестовывают на основании доносов. Вы этому, кажется, неплохо научились там, в Германии». Я взял чемодан и отправился в другое купе. Я ничего не хотел объяснять этому сумасшедшему, но сидеть рядом с ним мне было противно. Ненависть — это кислота, которая разъедает душу, все равно... Ненавидишь ли сам или испытываешь ненависть другого? Я узнал это за время своих странствий. Так я приехал в Цюрих.